«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Татьяна Калиниченко. И сегодня в выпуске.
Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив.
Россия против нового обмена заложниками и политзаключенными. Трехсторонней контактной группе в Минске не удалось договориться.
Крымско-татарского активиста Эрнеса Аметова оставили за решеткой.
Таинственное исчезновение в Ялте. В розыск объявили главного архитектора города.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Прямой эфир.
Украина снова отправит военные корабли через Керченский пролив. Об этом BBC Украина заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он предлагает международным партнерам принять участие в проходе кораблей из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. По словам Турчинова, такое предложение сделают ОБСЕ и другим международным организациям.
А цель – доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что никто пока не дал положительного ответа. Россия уже ответила на это заявление Турчинова. Российский МИД расценивает как провокацию намерение украинских властей осуществить проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив, заявила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ну и я напомню, 25 ноября при проходе через Керченский пролив, но в нейтральных водах Черного моря, российские пограничники открыли огонь на поражение по украинским кораблям. Позже они захватили в плен как 3 корабля, так и экипажи этих кораблей, всего 24 моряка, и сейчас они находятся в Москве.
Без цензуры.
Без прогресса Россия не хочет обменивать своих политзаключенных. В Минске не удалось достигнуть никаких договоренностей с российской стороной по поводу обмена пленными. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, Украина еще раз подтвердила свое предложение 27 декабря в 12 часов провести освобождение заложников и политзаключенных. Речь шла о помиловании 66 боевиков в обмен на 19 украинцев, которые находятся на оккупированных территориях Донецка. Донецка и Луганска.
Кроме того, Киев готов был отдать Кремлю 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах России. Среди них в том числе был и Станислав Клых. Но Россия отказалась от обмена. Напомню, 27 декабря 2017 года состоялся большой обмен. Тогда в Украину вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.
Новость дня.
Госдума частично смягчила статью об экстремизме. Российские депутаты одобрили в третьем окончательном чтении закон о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Теперь человека, в первый раз попавшегося на разжигание ненависти в сети, будут наказывать в административном порядке, то есть штрафами. А вот дальше уже будет уголовная ответственность.
Тут стоит напомнить, что именно по этой статье российские силовики после аннексии Крыма задерживают и арестовывают журналистов и активистов на полуострове. А в России лишь в прошлом году по экстремистской статье к ответственности привлекли больше 460 человек. Это все из-за репостов и лайков в социальных сетях. Раньше Совет по правам человека при президенте России предлагал отменить уголовную ответственность по статье 282. Оставить эту форму наказания хотели лишь для экстремистских преступлений, связанных с насилием.
Крым в центре внимания.
За решеткой остался крымско-татарский активист Эрнес Аметов. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на арест фигуранта второго бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. За решеткой он останется до 9 февраля 2019 года. Заседание проходило за закрытыми дверями. Родственникам разрешили попасть в зал суда лишь на оглашение вердикта. Сам Аметов присутствовал на заседании по видеосвязи. Его и еще пятерых жителей Бахчисарая, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева и Сервера Зикирьяева арестовали в ноябре 2017 года.
И ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России, аннексированном ею Крыму, организации Хизбут Тахрир. В конце мая этого года российские силовики задержали в Крыму координатора Крымской солидарности Сервера Мустафаева и активиста Эдема Смаилова. Обвинения против них приобщили к так называемому бахчисарайскому делу Хизбут Тахрир. Ну и к другим новостям. Значит, перестать нарушать права граждан Украины, в частности, Серверова Мустафаева. Об этом идет речь в обращении украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к ее российской коллеге Татьяне Москальковой.
Причиной письма стало помещение фигуранта дела Хизбут Тахрир, координатора Крымской солидарности Сервера Мустафаева, в психбольницу в аннексированном Крыму. Денисова просит принять меры для прекращения нарушения прав гражданина Украины. Сам Мустафаев считает свое помещение в психбольницу нарушением его прав и унижением человека. Достоинства. В России пока не комментировали обращение украинского омбудсмена. Напомню, Мустафаева поместили в психбольницу 13 декабря. Пробудет он там до 10 января. Цель – провести обследование Сервера, чтобы дать заключение, вменяем он или нет, о чем сообщил адвокат Сергей Легостов. В декабре российский суд Симферополя продлил Мустафаеву арест на 2 месяца, то есть до 9 февраля 2019 года.
Прямой эфир.
Ну и к другим темам. Новые учения российских военных в Крыму. В Крыму боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» отработали смену позиций и уничтожение воздушных целей условного противника. Об этом сообщает в пресс-службе Черноморского флота России. Российские военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, потом перебазировались в новые позиционные районы. Развернув пусковые установки, проверили ориентирование комплексов на местности, а после этого привели их в боевой режим и начали сбор данных о воздушной обстановке. Учения завершились электронными пусками. В конце ноября, напомню, на боевое дежурство в Джанкое заступил 4-й дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400. Ранее, в сентябре, такие же комплексы разместили в Евпатории, а в начале года в районе мыса Фиолент.
100 слов по теме.
Таинственное исчезновение ялтинского архитектора Эдема Керимова огласили в розыск. Чиновника последний раз видели 28 ноября. Он ушел из департамента архитектуры Ялты в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает Управление МВД России на аннексированном полуострове. В полиции дали внешние характеристики пропавшего. Также сообщили, что ялтинский архитектор мог иметь при себе ноутбук.
Об исчезновении Керимова стало известно после того, как он перестал появляться на рабочем месте, но ни он, ни его семья не выходят на связь. Что известно об Эдеме Керимове? Ему 32 года, начинал свой профессиональный путь в Бахчисарайском районе. Там он возглавлял управление по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений, капитального строительства и наружной рекламы администрации Бахчисарайского района. С апреля 2017 года был советником тогда еще главы администрации Ялты Андрея Ростенко.
Крым опять без света. 21 тысяча жителей в 17 населенных пунктах полуострова остались без электроэнергии. Отключение света было кратковременным, всего полчаса, но в Крымэнерго пока не знают причину технологического нарушения. Напомню, что из-за сильного ветра 18 декабря в Крыму произошли аварийные отключения.
Свобода слова.
Ну и сейчас мы вам напомним о том, о чем мы рассказывали в наших утренних и дневных программах. Напомню, что утром по крымскому времени вы можете слушать наши программы на 105.9 FM в 8.35 и днем в 13.10. Ну и также вот нашу вечернюю программу «Крымский вечер» в 19.30. Она начинается по крымскому времени. Это все с понедельника по пятницу. Ну а утренние и дневные программы, помимо FM-диапазона, также можете слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, смотреть наши программы также можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Итак, о чем мы мы говорили сегодня в нашем утреннем эфире. 17 декабря Крымстат сообщил, что в декабре нынешнего года в Симферополе более чем на 50% подорожал набор продовольственных товаров для новогоднего стола по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако позже отдел статистики цен и финансов
внес исправление
в ранее предоставленную информацию. И теперь, по данным ведомства, минимальная стоимость продуктов на новогодний стол к декабрю 2018 года не подорожала на 50%, а напротив, стала дешевле на 426 рублей.
Вот вообще очень интересно, да, как можно удешевить набор продуктов. Вот просто берешь
и обыгрываешь,
и говоришь, что на самом деле это не подешевело, подорожало, а вот исправленному верит. То есть не надо снижать цены в магазинах, надо просто как бы переписать статистику. Кстати, вот директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко утверждает, что такие скачки цифр, они на самом деле вызвали на полуострове бурную дискуссию. Давайте послушаем.
Что касается расчета стоимости стола новогоднего и рождественского в Крыму, то могу сказать, что это вызвало дискуссии как раз при моменте, когда Росстат опубликовал стоимость некоторых новогодних блюд, и некоторые из них действительно подешевели. Это вызвало бурные дискуссии в самой Москве, на что Росстат пояснил, что некоторые продукты, которые входят в состав того же самого оливье, просто резко подешевели. Поэтому вот такие вот чудеса случаются, а насколько они есть правдивыми, я думаю, что каждый сможет оценить.
Напомню, что в канун прошлых новогодних праздников подконтрольные России крымские чиновники обещали, что запуск Керченского моста принесет полуострову снижение цен. И это на фоне того, что по данным Росстата годичной давности Крым вошел в десятку лидеров среди регионов России по дороговизне продуктов.
Но тут вот что интересно. На самом-то деле даже Путин, когда в этом году летом он давал пресс-конференцию, он сказал, что вообще не стоит вам ожидать, что будет какое-то резкое снижение цен. А 1 октября 2018 года господин Аксенов, когда открывал движение грузового транспорта через Керченский мост, он сказал следующее. Сказал, что вообще для того, чтобы снизили цены, нужно еще подождать как минимум год, когда начнется движение железнодорожного транспорта. Но, по его мнению, это будет связано именно с этим. А также он добавил, что не стоит ожидать снижения цен до тех пор, пока в Крым не придут большие российские торговые сети. Но большие российские торговые сети не стремятся, не спешат попасть в Крым, потому что не торопятся попасть в санкционные списки Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Ну что, и к другой теме, которая еще у нас прозвучала сегодня в утреннем и дневном эфире.
Также говорили о том, что во вторник, 18 декабря, около 300 человек требовали от подконтрольной России прокуратуры Севастополя открытия торгового центра «Муссон». Он закрыт уже больше полугода на основании решения подконтрольного России же Севастопольского горсуда. Это стало следствием массовых проверок противопожарной безопасности, прошедших в городских торговых центрах после трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Но российский прокурор так и не вышел к этим 300 людям, которые митинговали под зданием прокуратуры и требовали открытия торгового центра «Муссон». Об этом нам рассказал журналист из Севастополя Давид Акселерот.
По словам заместителя прокурора, который общался с людьми, в том числе и с Владимиром Плоткой, все ответы однозначные и недвусмысленные может дать только прокурор, а прокурор был занят, его не было, якобы не было в здании прокуратуры, обещали, что он перейдет к двум. К двум он не приехал, люди ждали его, и некоторые люди уже одиночные группы людей ждали его прям до глубокого вечера, уже затемно они там еще оставались, где-то в районе 20:00 вечера, мне кажется. Но, может быть, прокурор и был в здании, но, по крайней мере, о том, что прокурор приехал, никому не сообщили, хотя именно он должен был разговаривать.
Председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя» Марат Тюнин сообщал, что сегодня люди снова собирались выйти к прокуратуре.
Да вот сегодня мы поедем к прокуратуре, Владимир Новиков тоже юрист Союза, поедем сегодня в прокуратуре, пообщаемся еще раз с людьми. Сегодня у нас точно так же суд 12 часов по поводу, мы правительству Овсянникову выдвинули иск за нарушение наших гражданских прав с Владимиром Новиковым. Вот сегодня у нас суд, и сегодня будем встречаться с предпринимателями, с людьми, будем дальше пытаться противостоять этим беспределам.
Крупнейший севастопольский торговый центр «Муссон» закрыт уже более полугода. Без работы осталось около 1500 сотрудников. сотрудников и предпринимателей, а 3000 спортсменов лишились мест для занятий спортом. Не работают находящиеся на территории торгово-развлекательного центра и самые хорошо оборудованные в городе кинотеатры, а также общественное пространство «Атриум». Ну, вот такой была картина этого дня, а дальше в нашей программе мы будем говорить вот о чем. Мы будем говорить о том, что происходит вообще с россиянами. Дело в том, что сегодня было опубликовано результаты социологического исследования. Это исследование проводил Левада-центр, такой известнейший российский социологический центр. И выяснилось, что по-прежнему больше 66% россиян хотят, чтобы был восстановлен, ну, в общем, тоскуют по Советскому Союзу и хотят, чтобы был восстановлен этот Советский Союз. Но самое удивительное, что все больше молодежи, которая никогда не жила в Советском Союзе, хотят восстановления Советского Союза. Мы попытаемся разобраться, что это означает. И означает ли это на самом деле угрозу для других стран, которые раньше были частью Советского Союза, ну, а попросту говоря, были оккупированы Советской Россией. Означает ли это новую угрозу для этих стран? И как это выльется на практике? Вот все это мы будем обсуждать в ближайшие полчаса в эфире радио «Крым Реали».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброго времени суток всем тем, кто только присоединился и теперь слушает «Радио Крым. Реалии» на 105.9 FM, либо смотрит наши трансляции в YouTube или на нашей странице в Facebook. С вами Александр Янковский. И дальше мы будем говорить вот о чем. Мы будем говорить о Советском Союзе, который все никак не отпустит россиян. Кстати, если вы хотите высказать свое мнение, нам действительно было бы интересно. Вот как вы считаете, действительно ли возможно восстановление Советского Союза в том или ином виде? Позвоните к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы живете в Крыму. А жители других регионов Украины могут позвонить нам в прямой эфир по телефону 044 490 31 18. Итак, поводом к нашей сегодняшней программе послужило исследование Левада-центра, социологический опрос Левада-центра, который говорит, что число россиян, которые сожалеют о распаде Советского Союза, достигло максимума за последние десятилетия. Сейчас сожаление свое высказывают о распаде Советского Союза 66% респондентов. В прошлом году их было меньше, 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году, 75%. Но и 60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, это тоже максимум за 13 лет. Большинство из тех, кто вот ностальгирует по Советскому Союзу, это люди от 55 лет и старше. Хотя в последние два года такие настроения растут и у более молодых людей, даже у тех, вот кому сейчас от 18 до 24 лет, которые вообще ни дня своей жизни не прожили в Советском Союзе. Что же это вообще означает, мы будем пытаться разобраться в нашей сегодняшней программе. И для начала мы послушаем, о таких об основных причинах ностальгии по Советскому Союзу нам рассказала социолог Левада-центр Карина Пипия.
В рамках исследования тех респондентов, которые говорили о том, что они сожалеют о распаде Советского Союза, мы их спрашивали о том, собственно, почему вы ностальгируете, с чем связаны эти сожаления. Видим, что в иерархии, да, возможных причин на первое место возглавляет представление об экономической системе, о том, что, да, была разрушена единая экономическая система. То есть некоторые экономические ожидания, которые с точки зрения россиян ностальгирующих, вероятно, да, были лучше при советском укладе, чем сейчас. Но что неудивительно, учитывая, что проблема роста цен, низких доходов, то есть все, что касается экономической сферы, применительно к жизни обыденной для каждого человека, это по-прежнему тревожит население, составляет самую острую проблему, по данным других исследований Левада-центра.
Напомню, что это была Карина Пипия, социолог Левада-центра. А сейчас с нами на прямой телефонной связи Михаил Сава, российский политолог и социолог, доктор политических наук. Михаил, приветствую вас.
Добрый вечер.
Михаил, ну вот эти результаты Левада-центра, о том, которые говорят о том, что 66% россиян, они сожалеют о распаде Советского Союза, говорят о том, что это вообще возможно было бы избежать. На ваш взгляд, вот почему так происходит? Чем дальше от Советского Союза, тем большее количество респондентов в этом десятилетии, большее количество россиян хотят восстановления Советского Союза?
Ну, это не совсем так. Не по принципу, чем дальше, тем больше. Вы сами сказали, что максимум ностальгирующих был зафиксирован в 2000 году. И это была реакция на лихие 90-е годы. На разруху, на низкие доходы, на необустроенность. Затем процент этих людей начал уменьшаться. Это происходило несколько лет по ходу экономического подъема. Вот уже я бы назвал это третьим этапом роста ностальгии, и он очень четко и определенно связан со стратегией российского политического режима. Это стратегия Путина, которая направлена на восстановление не столько империи, сколько имперских амбиций. Его популярность основана на том, что он предложил россиянам такую вот жвачку: «Мы опять станем великими». Идет шквал воспоминаний о том, каким был Советский Союз. Это слова Путина о том, что развал Советского Союза был главной геополитической трагедией 20 века.
Ага, кстати, Михаил, давайте мы сейчас послушаем вот именно то, что говорил Путин, например, в 2015 году, о вот этой главной геополитической трагедии, по мнению Путина.
Считаю распад Советского Союза огромной трагедией 20 века. Знаете почему? Прежде всего потому, что в одночасье за границами Российской Федерации оказались 25 миллионов русских людей. Они жили в единой стране, вдруг оказались за границей. Представляете, сколько проблем возникло? Бытовые вопросы, разъединение семей, экономические проблемы, социальные проблемы. Просто не перечислить все. А вы считаете это нормально, что 25 миллионов человек, русских людей, оказались вдруг за границей? Русские оказались самой большой разделенной нацией в мире сегодня. Это не проблема? Для вас нет, а для меня проблема.
Это слова президента России Владимира Путина в 2015 году. Напомню, с нами на связи Михаил Сава, российский политолог и социолог, доктор политических наук. Михаил, но вот получается так, да, что вы говорите, что Путин говорит о проблемах. Но ведь эти проблемы, вы сказали, уже этот пик он был, да, реакция на эти проблемы в начале 2000-х годов. А с чем же вот сейчас связана такая вот растущая популярность Советского Союза в российском обществе?
С деятельностью путинского режима. Режиму необходима поддержка со стороны людей. Режиму необходимо, чтобы за ним голосовали, хотя бы потому, что путинский режим – это все-таки не диктатура. Это авторитарный режим, где голосование еще не исключено из повестки дня. Каким образом обеспечить эту поддержку? Был выбран самый простой и в то же время самый губительный для российского государства и общества путь. Это путь восстановления имперских амбиций. Тоска по Советскому Союзу является одним из ключевых элементов вот этих амбиций. Потому что, ну, Российскую империю уже никто не помнит, никто не жил в те времена. А в Советском Союзе многие жили. И для этих людей Советский Союз – это в настоящее время почти исключительно хорошо. Они были тогда молодыми, здоровыми, они любили, их любили. Это золотое время для них. И вот это режим как раз эксплуатирует.
Михаил, но почему, скажите, почему так происходит, если мы возьмем просто даже данные статистики? Да, у среднего россиянина сейчас, в 2018 году, наверняка в средней российской семье автомобилей будет больше, одежды будет больше, возможностей и там поездок в отпуск будет тоже больше, и при этом вот есть какая-то тоска по Советскому Союзу, и даже практически никто не вспоминает и про дефициты, и про очереди, и про проблемы постоянные, про нехватку медикаментов, ну и так далее.
Это все так, и это проблема, которую я бы назвал качество населения. Дело в том, что эти люди не мыслят рационально. Они не считают, что у них было в кошельке тогда и сейчас. Они не соизмеряют уровни доходов, качество жизни. Во времена Советского Союза, как они полагают, их страну боялись и уважали. А потом в 90-е годы они увидели ситуацию, когда Россию после распада Союза не боятся и не уважают. И вот эта острая боль, такая фантомная боль, как от отрезанной ноги, она осталась до сих пор. И вот именно ее режим Путина активно эксплуатирует.
А как вы думаете, во что это может вылиться, вот такая вот фантомная боль? То есть на самом ли деле вот эти 66% они могут диктовать дальнейшее поведение господина Путина?
Дело в том, что скорее господин Путин через мощные российские средства государственной пропаганды программирует их установки и их поведение. Ну и затем уже получает электоральную поддержку. Таким образом, общество и государство загоняются в капкан. Вот эта стратегия восстановления имперских амбиций, она очень затратна. Огромные деньги на вооружение. Огромные деньги на государственную полицию, на всякие тайные службы и так далее. То есть это не производительные расходы, они ничего не дают экономике. Идея «Россия в кольце врагов» жрет огромное количество ресурсов и ничего не дает взамен, кроме стратегического тупика.
Но получается, что россияне готовы потреблять такой продукт, да? То есть вот, да. Вот эти деньги, они согласны, да? То есть они же акцептируют, то есть они согласны с тем, что Путин тратит огромные деньги вот на все это.
Да, совершенно верно. Они на это готовы. Это своеобразная плата за удовлетворение имперских амбиций. Да, затянем ту же пояса, но зато нас опять будут бояться.
Что? Вот такие люди. Да, хорошо. Михаил, давайте еще одного Путина послушаем. Это тот же самый Путин, Владимир Путин, только тогда он был главой российского правительства. Эти слова он сказал в 2011 году, если не ошибаюсь, фильм тогда снимали, который назывался, значит, «Крах Советского Союза». И тогда он высказался еще более откровенно. Он сказал, что он на самом-то деле, он больше говорит о катастрофе не как Советского Союза. То есть не о Советском Союзе, это на самом деле он ностальгирует, а о том, что величие потеряла Россия. Ну, давайте послушаем Путина.
Но нужно было бороться за сохранение единства и целостности российского государства, которое просто большевики переименовали Россию, переименовали в СССР. Вот и все. Но это же была Россия. Ну, просто под другой вывеской. А ее довели до развала. 25 миллионов русских оказались за границами России. В данном случае имеют даже не только этнических русских. Но есть люди, которые чувствуют себя русскими по культуре, по общей территории, по общему языку. И не представляли своего существования вне России. Они оказались за границей.
Вот, тут как бы более такие откровенные слова у Путина, им были сказаны в фильме «СССР. Крушение» в 2011 году. Напомню, что сейчас мы говорим с Михаилом Исаевым, российским политологом, социологом, доктором политических наук. Михаил, на ваш взгляд, означает ли это, что в ближайшее время вот такая российская политика перейдет в следующий этап, да, то есть будет недостаточно Крыма, отобранного у Украины, и Россия вполне возможно направит свою вот эту всю машину, она же должна как-то сработать, она же не просто так работает, да, ведь те же самые россияне могут спросить, а зачем мы тратим эти деньги, если вот эта вся военная и пропагандистская машина не работает. Кто может быть следующей жертвой российского государства?
Но если в данном случае применимо слово «жертва», то Украина уже выступила в этой роли. Россия совершила совершенно очевидную неприкрытую агрессию. Причем эта агрессия была вызвана внутренними потребностями путинского режима. Она была необходима для того, чтобы повысить рейтинг, чтобы обеспечить избрание. И все это действительно было достигнуто. То есть можно очень четко прогнозировать, внешняя агрессия нужна Путину в тех ситуациях, когда ему требуется решить какую-то внутриполитическую проблему. Знаете, идея маленькой победоносной войны, очень типичная для всех империй.
Вот когда Путину необходимо будет решать снова такую внутреннюю проблему, на ваш взгляд?
Накануне 2024 года, когда предстоят очередные выборы президента России. Путин уже не может избираться без нарушений действующей Конституции, потому что в 81-й статье Конституции России четко сказано, избрание на третий срок подряд невозможно. Значит, нужно будет что-то делать, находить преемника, менять Конституцию. Там есть как минимум 7 сценариев возможных действий путинского режима для того, чтобы обеспечить сохранение власти. И несколько из этих сценариев предполагают ту самую победоносную войну.
Понятно. Спасибо. Михаил Сава, российский политолог и социолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Говорим мы о том, что 66% россиян сожалеют о распаде Советского Союза. И это количество, вот россиян процентом соотношения, оно достигло максимума за последние десятилетия. Около года назад российский ресурс «Ротфронт» провел опрос на улицах Москвы, чтобы выяснить отношение граждан Советскому Союзу сегодня. Опрос был приурочен к 95-й годовщине со дня создания СССР. Отметим, что на вопросы отвечали в том числе совсем молодые люди, которые могут, точнее, не могут помнить советских реалий, ну вот ни при каких условиях. Давайте послушаем.
Ну, отношусь я к Советскому Союзу с уважением, потому что очень много было совершено подвигов. Ну, это Вторая мировая война, это полет человека в космос, это огромное количество научных каких-то достижений, разработок.
Ну, сложно судить, потому что сам я его не застал, но судя по тому, что говорят вот родители, бабушки, дедушки, по их мнению, государство было более чем достойным.
СССР же ввел в первый 8-часовой рабочий день. Сталин планировал 5-часовой рабочий день, но это не суждено было случиться в силу некоторых обстоятельств. И, по примеру СССР, в странах Европы начали появляться те самые левые либералы, которые, чтобы не было революции по прообразу Октябрьской в Российской империи, они начали вводить социальные гарантии. Также СССР тоже поддерживал баланс силы в мире, удерживал от Третьей мировой войны.
Катастрофа для русского народа, и ничего в этом положительного не вижу.
Хорошая страна была. Вот и все. Есть было нечего, по-моему. По талонам все жили. Но все равно счастливые были.
Плохого ничего не могу сказать. Была уверенность в завтрашнем дне. Мы коммунисты в своей душе, без всяких шуток, доли зазрения говорим. Очень жалеем, что страны не стало. Люди сейчас очень понимают это, к сожалению, 20 лет спустя. И начинают, конечно, эти движения уже такие, ну, в части такой пропаганды, патриотичности, в части СССР проводить. Мы это видим, наверное, часто по футболкам СССРским и так далее.
Да, это вы сейчас слышали слова москвичи. Этот опрос был сделан год назад российским ресурсом «Ротфронт». Ну вот, выясняли отношение граждан к Советскому Союзу. А в эти дни, совсем недавно, да, выясняли отношение граждан России, уже это делала социологическая служба Левада-центра, выяснила, что 66% россиян, они вот вообще ностальгируют по Советскому Союзу и сожалеют о распаде Советского Союза, а 60% россиян вообще считают, что этого можно было избежать. И причем растет количество молодых людей, которые вот тоскуют по Советскому Союзу. Почему это так? Мы попробуем сейчас разобраться с экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бача Корчелавой. Бача, приветствую вас.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, почему так происходит? Почему россияне уже сейчас 27 лет прошло, они по-прежнему ностальгируют о Советском Союзе. И причем все больше молодежи ностальгирует о том, о чем они вообще ностальгировать не могут, потому что они тогда не жили.
Ну, потому что это преломление картинки с помощью телевизора, да. У нас же в России российское телевидение очень сильно пропагандирует то, что Советский Союз это была некая идеальная страна, где все были счастливы, все были обеспечены и так далее. Хотя это неправда, да?
Но ведь молодежь не смотрит телевизор. Ну, по крайней мере, они же постоянно в Ютубах, каких-то социальных сетях.
Есть еще интернет, где тоже есть там... Это промывание мозга, понимаете? Этой молодежи никто не расскажет, например. Вы где-нибудь вот видели или программу, там вот вы смотрите телевидение или там читаете интернет, а кто-нибудь им рассказывает о том, что за пластинку «Битлз» можно было сесть на 4 года в тюрьму. За то, что ты купил джинсы, которые все очень так хотели иметь в Советском Союзе, давали 2. Или им кто-то рассказывал о том, что, в принципе, некоторые продукты питания люди знали, что существуют только на картинке, да? Вот, например, что такое Советский Союз в моем понимании, я родился в нем, да? Это были вот такие здания с названием «мясо». Но мяса в этих зданиях не было. Вот они назывались «магазины мяса», но мясо не продавали. Хотя в то же время вы могли спокойно, если вы родились в семье функционера партийного там или еще какого-нибудь, или высокопоставленного служащего правоохранительных структур, для вас на отдельных складах все было. Но это не означает, что было у всех. И все, что вы могли сделать за свою жизнь, могли получать максимум 180 рублей зарплаты.
Бачу, да, такой вопрос. Но в 20 веке распалась не только Советская империя. Там в начале 20 века распалась Австро-Венгерская империя, там, Немецкая империя. В конце концов, после Второй мировой войны распалась и Британская империя. Но, тем не менее, мы не слышим ни от одного руководителя Османской империи. Да, мы ни от кого не слышим о том, что от руководителей государства, о том, что необходимо восстановить такую империю. А вот господин Путин постоянно говорит о том, что вообще это величайшая катастрофа, по его мнению. И вот эти его слова повторяют и в том числе российские граждане. Что не так вообще с россиянами тогда?
Ну, не с россиянами, с россиянами.
С обществом, которое повторяет все...
Общество повторяет тезисы, которые говорят политики. С политиками что не так? Ну, воруют слишком сильно политики. И надо же объяснить, почему жизнь простого россиянина не сильно улучшается, да? Давайте честно скажем, Россия... на сегодняшний день потенциально является самой богатой страной планеты, да, по природным ресурсам, по возможностям, по всему, да. А живет Россия хуже, чем Голландия маленькая, да, да. Или та же маленькая Австрия после распада Австро-Венгерской империи, от которой осталась очень маленькая часть.
Ну да, да, одна из богатейших стран Европейского Союза, ну, Европы, да, не Европейского Союза, вообще Европы и, наверное, мира по доходам населения.
А что надо сказать россиянам? Вот у нас все было бы хорошо, если бы мы не развалили в Советский Союз. Мы бы так хорошо жили. Это жизнь прошлым называется. Жизнь прошлым приводит в прошлое, в плохие результаты. Чем закончил Советский Союз? Мы все прекрасно знаем, потому что нельзя... Понимаете, у нас же люди говорят, надо регулировать цены, надо делать... Не будете жить по рыночному, так? Конечно, плохая форма управления, демократия, плохая... Рыночная экономика очень плохая модель, но лучше планета не изобрела.
Uh-huh. А как вы думаете, к чему все это приведет? Вот такое большая поддержка, если мы будем доверять все-таки данным Левада-центра, но это достаточно уважаемое социологическое учреждение. Вот если мы все-таки будем доверять этим данным, что 66% респондентов, они сожалеют о распаде Советского Союза и считают, что это можно было не допустить, к чему это все приведет в дальнейшем? То есть Путин продолжит вот свою агрессивную политику по отношению к соседям, к странам-соседям? Кто может быть следующий после Молдовы, Грузии, Украины?
Не, ну, конечно, продолжит, возможно, пойдет по кругу опять между этими странами. Но давайте вспомним самое ближайшее прошлое наше, да? К чему пришел Советский Союз после смерти Сталина? Вот вышел Хрущев, и что произошло? Мы, оказывается, узнали, что у нас миллион людей, и они сидели в тюрьмах, да, уже маразматическая система. И все сожалели, говорили о культе личности. Дальше не стало Хрущева, все начали рассказывать о том, какой он был дурной, как засеивал все кукурузой. Помните, ну мы не помним, мы это знаем, да, как люди там постарше возраста. Что произошло дальше? Дальше там пришел Андропов, и все говорили, какой застой был при Брежневе. Да? А потом. При Горбачеве Советский Союз не мог больше существовать в таком, развалился, и все сожалели о том, что это была империя зла. Теперь там пытаются люди. Вот когда не будет Путина, российское общество будет очень сожалеть о том, что оно натворило с ближайшими соседями.
Понятно.
Да,
да это, но это, к чему все это приведет? А? Да, но вот это хождение по кругу, оно так и продолжится хождением по кругу? Или будет.
Не, знаете, вот Путинность, когда был жив Каха Автандилович Бендукидзе, мы с ним часто вели, он хорошо знал Россию, гораздо лучше, чем, допустим, я знаю, хотя я ее тоже вроде бы знаю неплохо, да, и мы всегда говорим, есть ли улучшения в России за последние 200 лет? Он говорит, конечно, говорит, они налицо, говорит, 200 лет назад просто могли повесить или расстрелять, вот за просто так.
Угу.
Сейчас все равно какую-то там форму придают, расстреливают, просто сажают, да, там без суда ничего не происходит. Ну, улучшение налицо. То есть Россия когда-нибудь станет там прогрессивной демократической страной. Но это процесс, это нужно время. Должны, знаете, уйти вот эти люди, которые развал Советского Союза, империи зла, да, давайте честно скажем. Это как катастрофой 20 века. Вот это не катастрофа 20 века.
Понятно, вы оптимист, бачу. Бачу Корчилава был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Бачу Корчилава, экспресс-атташе посольства Грузии в Украине. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз напомню, 66%, согласно данным опроса Левада-центра, россиян считают, 66% россиян сожалеют о распаде Советского Союза, причем 60% считают, что этого можно было не допустить. Это самые большие данные за вот это десятилетие, начиная с 2010 года. Конечно, было в начале 21 века еще большее количество сожалело россиян, но вот за последние 8 лет и, наверное, 9 лет, да, вот это самое большое количество россиян, которые сожалеют о распаде Советского Союза. На самом деле ведь ситуация ведь и очень интересная даже не тем, что там себе россияне думают, да, а как это все будет сказываться на политике российского руководства, то есть во что это выльется. И дальше мы говорим с Евгением Головахой, социологом, доктором философских наук, заместителем директора по научной работе Института социологии Академии наук Украины. Господин Головаха, приветствую вас.
Да, добрый день.
Меня вот интересует, данные вы, наверное, слышали сегодняшние, которые были опубликованы Левада-центром, о том, что 66% россиян поддерживают, точнее, сожалеют о том, что распался Советский Союз. А вот одновременно я смотрю данные опроса Центра Разумкова, что 2/3 украинцев, те же самые 66%, но они не сожалеют о распаде Советского Союза, а не хотят восстановления Советского Союза. Вот насколько вообще можно доверять и тем, и другим данным?
Ну, я думаю, вполне можно доверять. Оба центра профессиональные, достаточно хорошо подготовленные к опросной работе. Угу. Думаю, это достаточно адекватные данные.
Скажите, а что произошло так вообще с украинцами за последнее время, что не за последнее вообще, за все 27 лет независимости, что такое большое количество людей не хотят восстановления Советского Союза? Когда вообще произошло отказ украинцев, большинства украинцев от идеи восстановления Советского Союза? Или вообще этой мысли и не было в подавляющем большинстве у граждан Украины?
Нет, почему же? У них такая же была мысль. Мы в этом отношении были довольно похожи на россиян еще там, скажем, лет 7-8 назад. Тоже у нас сожалели более 40%. Мы тоже задавали тогда такие вопросы. Более 40%, причем в некоторых регионах и большинство, более 50, скажем, люди в востоке Украины. И совершенно понятно, почему настроения изменились. Это связано с тем, что украинцы поняли, что такое Советский Союз, по крайней мере, в форме его правоприемницы России.
Угу. То есть вы думаете, вот как бы столкновение с таким реальным Советским Союзом в 21 веке, оно вот и повлияло в основном на настроение украинцев?
Россияне не зря ностальгируют, вообще-то. А может, и зря, я не знаю. По-моему, у них уже почти восстановлен Советский Союз, только вместо идеологии коммунистической, там такая какая-то такая довольно странная. Ну, имперская с такими религиозными скрепами. Ну, в общем-то, а способ устройства очень похож. Я-то хорошо помню Советский Союз, и меня даже поражает, насколько воспроизводится полностью вот вся структура. Ну, быть может, в более, так сказать, идеологической мягкой форме, но в целом очень похоже.
Господин Головаха, да, вот скажите, пожалуйста, интересует еще один ответ на такой вопрос. Почему вот ваши коллеги-социологи из Левада-центра, они фиксируют увеличение вот этой ностальгии по Советскому Союзу молодых людей, там в возрасте от 18 до 25 лет, которые вообще никогда не слышали, они слышали, но не видели Советский Союз. Почему так происходит?
Тут есть несколько механизмов. Ну, один из механизмов, который и у нас действовал очень сильно, это как и социальные инерции, трансляции ценностей. Люди старшего поколения, которые, конечно, ностальгировали по временам своей молодости, внушали своим детям мысли о том, что вот тогда люди были равны. Это вообще, мы же еще довольно патерналистское государство. Не было очень богатых, не было очень бедных. Все были одинаковые. Вот, каждому обеспечился минимум. Ценились профессиональные качества людей. Был более, обмен с точки зрения людей был эквивалентный, то есть что ты вкладывал, то, в общем-то, и получал. Mm-hmm. Мы имеем такие представления о том, что это общество равных людей, за исключением, может быть, верхушки, там, сильной номенклатурной, которые тоже не любили. Но в целом всем нравилась идея, что никто особенно не выделяется в этом обществе.
Да, но смотрите, вот если мы говорим про... То есть не в России, не в Украине сегодняшней, да, нет вот этого коммунистического общества, но при этом в России растет вот эта вот ностальгия по Советскому Союзу, а в Украине ее нет. Ну, или фиксируется, но очень на маленьком каком-то уровне. Почему так?
Так в Украине нет, потому что украинцам напомнили, что такое быть окраиной, периферийной частью большой империи.
Угу.
Они понимают, что та часть империи, которая осталась под названием Россия, вот, в враждебных
отношениях. Ясно, спасибо. Евгений Головаха, социолог, доктор философских наук и заместитель директора по научной работе Института социологии Академии наук Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня вы на 105.9 FM слушаете нашу программу, так же, как и каждый вечер с понедельника по пятницу. С вами Александр Янковский. А далее мы будем говорить еще вот о чем. Вот эти все настроения, которые фиксируют российские социологи у россиян, о том, что 66% россиян, они тоскуют о Советском Союзе и считают, что развал Советского Союза его можно было бы избежать. Они ведь не просто такие, знаете, как бы там, ну вот, ностальгия по молодости. Это все может иметь воплощение в современной политике России. Сегодня на сайте Крым Реали вышел очень интересный материал нашего коллеги Виталия Портникова. Он называется «И целого Крыма мало». И я приведу из него только одну цитату. «Политический электоральный потенциал аннексии Крыма исчерпан, а присоединить еще что-то Кремль не может и не хочет. Между тем, весь смысл диалога, который российская власть ведет с обществом, даже не со времени вторжения в Крым, а со времен распада СССР, это какую страну потеряли? Крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, и скоро все вернется. Так вот, возвращать уже нечего, кроме Беларуси. Сама идея интеграционных отношений с этой страной как бы подразумевает, что ее можно присоединить безболезненно, без особых политических, экономических и военных затрат. Москве не удастся интегрировать Беларусь областями, как об этом еще много лет назад мечтал Владимир Путин. Москве придется ломать Беларусь через колено на глазах всего мира. Опытный автократ Лукашенко не мог не понимать того, что когда эффект Крыма иссякнет, российские собиратели чужих земель вспомнят о его стране. И вот, похоже, этот момент настал. Это, напомню, я сейчас зацитировал Виталия Портникова, его материал для «Крым Реали», который называется «И целого Крыма мало», полностью вы можете прочитать на нашем сайте. Так вот, на самом ли деле настал этот момент, когда российские настроения, тоска вот эта по Советскому Союзу, она выльется в отношения теперь уже Беларуси. Попробуем разобраться с Игорем Тышкевичем, белорусским аналитиком и публицистом. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Но на ваш взгляд, насколько велика угроза на сегодняшний день, что вот эта вот братская любовь российского общества теперь, российского руководства выльется теперь и на Беларусь?
Вероятность того, что так называемая братская любовь будет щедро изливаться на Беларусь, она более чем вероятна. Причем, скорее всего, 2019 год для Беларуси и для Лукашенко лично будет очень тяжелым. Но вот в чем я, скажем, слабо соглашаюсь господином Портниковым, так это в том, что именно в 2019 году будет речь идти о присоединении. Объясню почему и в чем отличие от Крыма, Республики Беларусь. Лукашенко не зря называют диктатором. И вместе с преследованием продемократической оппозиции, которая шла, Лукашенко где-то года с 2006-го достаточно серьезно взялся за попытки создания пророссийских структур. В Беларуси с этого очень долго смеялись, и была такая фраза, что Беларусь только один человек может любить Россию, все, кто любит по-другому, идут в тюрьму.
Так.
Вот. Поэтому я просто приведу несколько фамилий, которые в свое время были очень знаковыми для Беларуси. Рахманько, руководитель белорусской железной дороги. Коноплев, человек, который привел Лукашенко к власти, был его личным другом. Маринич, один из известнейших дипломатов, который имел хорошие контакты как на Западе, так и на Востоке. Все эти трое людей, они пытались создать общественно-политическое движение, которое в принципе, была бы даже не пророссийским, но которая активно сотрудничала бы с российскими аналогичными структурами. Все три пошли на отсидку через обвинения, как правило, по экономическим, скажем так, статьям.
Понятно. Игорь, да у нас просто время у нас заканчивается уже в эфире. У меня еще один вопрос. Скажите, а вот сами белорусы, известны ли вам данные исследований социологических, как сами белорусы относятся к идее воссоздания там Советского Союза?
Уже никак, если коротко. И Лукашенко, в принципе, он пытается играть как раз-таки на этих настроениях. Он не зря заигрывает, в том числе, с частью своих оппонентов из национального лагеря. Социологические опросы, которые проводились... Ну, во-первых, перед Октябрьским экономическим форумом провели общий социологический опрос, задали общий такой обобщающий вопрос жителям, готовы ли они в случае угрозы национальной безопасности, либо в случае угрозы независимости страны выступить в защиту независимости. Да, ответили 86% населения. Но я считаю, что эти цифры завышены, потому что в белорусском менталитете писать жалобы, либо просто, как говорится, бастовать, это тоже сопротивление. Вот. Есть другие данные, это социологические опросы, которые проводили как власти, так и независимые социологи, начиная с 2014 года, где задавали более конкретные вопросы. С одной стороны, моделировали ситуацию войны с условным Западом, то есть с НАТО, с другой стороны, с Российской Федерацией. И разбивали ответы на разные подтипы, то есть начиная от вооруженной борьбы, заканчивая полным приветствием. Так вот, в случае с Российской Федерацией, в зависимости от года, в зависимости от социологической службы, от 17 до 25% населения заявили, что в случае попытки аннексии либо по областям, либо полностью Беларуси Российской Федерации, они будут сопротивляться с оружием в руках. Угу. И, в принципе, это давало Лукашенко повод, если помните, пару месяцев назад грозно заявлять, что в случае чего мы раздадим оружие каждому взрослому человеку.
Понятно. Да, спасибо. Спасибо, что нашли время включиться и рассказать, и пообщаться с нашими радиослушателями. Игорь Тышкевич, белорусский аналитик-публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И через несколько секунд мы продолжим нашу программу на 105.9 FM «Крымский вечер» и будем рассказывать о том, что ожидает крымчан в ближайшем будущем.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реали», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реали».
Это радио «Крым Реали» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. И ко мне сейчас присоединились Татьяна Калиниченко и Станислав Юрченко. Здравствуй, дорогой Стас. Но тебе мы дадим слово минут через пять. Ты нам расскажешь, что же читали, смотрели, слушали наши зрители и слушатели. А сейчас наша рубрика «Традиционная новости завтрашнего дня». Что там у нас, Татьяна?
Российских водителей хотят лишить скидки на штрафы. Инициатором столь жесткого шага оказался глава Татарстана Рустам Миниханов. Он поручил правительству и депутатам региона выйти с инициативой на федеральный уровень, чтобы отменить водительскую льготу. Речь идет о введенной в 2016 году возможности оплаты дорожных штрафов со скидкой 50%. Миниханов назвал ее чисто популистским шагом. Глава Татарстана подсчитал, что республика ежегодно теряет из-за этого 3 миллиарда рублей. Надо уточнить, что правом оплачивать лишь половину штрафа водители могут воспользоваться в течение 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении правил дорожного движения. И льгота не распространяется на людей, управлявших машиной в нетрезвом виде, виновников ДТП с пострадавшими и систематических нарушений.
Ну, на самом деле, это очень важное, то есть вот это такое не нововведение, а сама по себе льгота, да, потому что она стимулирует людей заплатить быстрее, да, чтобы не накапливать штрафы. Поэтому, вот господин Миниханов считает, что он теряет там бюджет, а на самом деле может вполне оказаться, что наоборот, если отменить эту льготу, то он потеряет больше. Но и к другой теме. Значит, Москва обещает просубсидировать поездки на кометах. Станислав, это вас очень должно заинтересовать. Вот слушайте внимательно. В новом году поездки на морских скоростных судах на подводных крыльях станут дешевле за счет субсидии, конечно же, да, из федерального бюджета. Российским организациям обещают возместить часть затрат на морские скоростные пассажирские перевозки по маршрутам Севастополь-Ялта-Новороссийск-Сочи. Государственная поддержка позволит существенно сократить время в пути, ну, вот это я не знаю как, но за денег просто дадут и сразу сократится время в пути, но при этом обеспечит конкурентоспособную цену билета 450 рублей за поездку. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства. Сейчас стоимость проезда в стандартном салоне «Кометы» составляет 500 рублей. То есть будет 50 рублей, и как-то вот сразу все ринутся, я не знаю.
Простите, неинтересно, в Керчь они не плавают?
Не плавают, да? Плавают вообще, я вам сказал бы по-морскому. Тань, еще у нас есть, наверное, давай еще одну тему мы
еще
проанонсируем.
Да. В российских аэропортах снова можно будет курить.
О боже.
После 4 лет запрета курения на территории в помещениях российских аэропортов пассажирам могут вернуть курилки. Соответствующий законопроект был рекомендован к принятию Комитетом Госдумы по охране здоровья. В пояснительной записке говорится, что треть авиапассажиров все равно не соблюдают запрет на курение в общественных местах, а работники аэропорта не могут постоянно контролировать нарушителей, потому что заняты другими делами. Нужно бороться с курением, а не с курильщиками, так сказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья.
Оригинальная вообще мысль. Можно, в принципе, тогда и алкоголь разрешить. Ну, все равно пьют, как бы,
бороться
уже, да, там. Пусть, да, пусть вот уже и сорятся там пьяными за руль, как бы, да. Ну, зачем же бороться, как бы, надо бороться с алкоголем, а не с алкоголиками. Ну, и так далее. Интересные, конечно, вообще вещи. Но и еще одна новость, Стас, а потом я тебе передам слово. В России планируют потратить 20 миллиардов на блокировку запрещенных сайтов и сервисов, в том числе Telegram. По данным русской службы BBC, Роскомнадзор собирается потратить бюджетные деньги, вот 20 миллиардов рублей, для внедрения новой технологии блокировок запрещенных сайтов. Очень интересно, да, как бы, и очень интересное применение этим деньгам. А можно ли будет прочитать после таких блокировок сайт «Крымреалия» в Крыму?
Можно будет. И все же, наш сайт читают, несмотря на блокировки его частичные в Крыму, и наши читатели выбрали топ-5 за сегодня. На первом месте нашего топа колонка Виталия Портникова «И целого Крыма мало». Говоря про отношения Белоруссии и России, Виталий пишет, что после Крыма Минск рассматривает Москву уже не как теоретическую, а как практическую угрозу и интересам режима, и интересам самой белорусской государственности. И даже намек на покушение на белорусский суверенитет воспринимает куда болезненнее, чем до 2014 года. Второе место нашего топа занимает еще одно мнение сайта «Крым Реали» Игорь Воротников. Это как назад Советский Союз. Правозащитники рассказали о поездке в Крым. В сентябре представители Международной правозащитной организации «Дом прав человека» посетили Крым и собрали большой массив данных о нарушениях прав человека в сфере свободы слова, свободы собраний, ассоциаций и преследований правозащитников. Итоги своей работы представители миссии презентовали в Киеве 18 декабря. С точки зрения экспертов, основная ценность выводов правозащитников в сети «Дом прав человека» в том, что они лично общались с участниками событий и жертвами репрессий. Российская дипломатия и пропаганда в этой ситуации лишена своего главного аргумента, тезиса «Вас там не было, вы все взяли из интернета, лучше приезжайте, мы вам покажем, как у нас все хорошо». На третьем месте текстовая версия расследования телепроекта «Крым Реалии. Крыша из России. Зачем жене Пескова солевой бизнес в Крыму?» Жена Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, с недавних пор одна из собственников компании «Галит». Это предприятие добывает уникальную розовую соль в заливе Севаш. Каждый год там добывают в среднем 15 тонн крымской соли. По мнению экспертов, участие в крымском бизнесе может стоить Татьяне Навке введение персональных санкций. Для этого подать ее фамилию должны украинские власти или СБУ. Зачем жене пресс-секретаря Путина бизнес в Крыму и могут ли ей грозить за это персональные санкции, разбирались журналисты «Крым Реалии».
Это у вас все, да?
Нет, это еще
давайте,
не все.
Давайте, кто на...
Это
кто
было
на...
только топ-3. На четвертом месте нашего топа новость. В Одессу прибыл британский разведывательный корабль. В порт Одессы 19 декабря шел разведывательный корабль «Эхо» британского королевского военно-морского флота. Отмечается, что договоренность об этом визите была достигнута 21 ноября во время пребывания в Лондоне министра обороны Украины Степана Полторака. Корабль пробудет в порту Одессы до 22 декабря текущего года. И закрывает наш топ еще одна новость. В Симферополе на автозаправке произошла массовая драка с поножовщиной. В Симферополе на территории автозаправки «Атан» на улице Севастопольской произошла драка с применением холодного оружия и бейсбольных бит, сообщает «Крыминформ». По информации СМИ, не менее 15 человек из припаркованных на заправке машин вступили в рукопашную схватку, в которой пострадали двое. Причина инцидента неизвестна.
Вообще интересно, да, что могли подраться на заправке.
Вот конфликт произошел вечером 18 декабря. Согласно видео с камер наблюдения, словесная перепалка между двумя мужчинами быстро переросла в драку, а на поддержку каждому из них стали сбегаться водители и пассажиры других авто. При этом один из участников драки ножом пробил по два колеса на припаркованных друг за другом машинах, а его напарник в это же время, угрожая пистолетом, заставил пассажиров этих машин сесть обратно в салон. После этого вооруженный ножом мужчина нес около 10 ударов ножом подбежавшему оппоненту.
Однако. Да, это как-то очень интересно вообще про события, какой-то сервис вообще на заправках.
Таким был топ-5 на сегодня, а уже завтра мы, Радио Крым Реали, вернемся в эфир в 8:35 утра на 105.9 FM, Facebook и YouTube страницы Крым Реали, чтобы поговорить про такое. Крымские санатории меняют собственников. Российский парламент Крыма передал Ялтинский санаторий Руссия 2014 года санаторий Россия российскому госучреждению, санатории работников органов прокуратуры Российской Федерации электроника. Почему развивают крымские санатории и какое ждет их будущее? А также крымские власти и коррупция. Подконтрольный России Керченский городской суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы российской администрации Керчи, которого признали виновным в получении взятки. А в этом же месяце Симферопольский горсовет опубликовал проект решения о применении дисциплинарной ответственности в отношении 4 депутатов за вероятное нарушение ими антикоррупционного законодательства. Вот поэтому будем ждать, есть ли коррупция в Крыму, кого наказывают и как она выглядит.
Хорошо. Включайте завтра ваши радиоприемники в 8:35 по крымскому времени или в 7:35 по киевскому времени и слушайте на программы в прямом эфире. Делать это можно на территории Крыма на частоте 105.9 FM, а также на средних волнах на 549 кГц. Ну и смотрите наши программы в YouTube и в Фейсбуке на нашей странице. С вами были Александр Янковский,
Татьяна Калиниченко
и Станислав Юрченко.
И всего вам доброго!